Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такая шутка: инопланетяне точно существуют, потому что мужчина и женщина явно существа с разных планет. Настолько мы различны. Наверное, каждый может найти тому массу примеров в собственной жизни. За разговор об отношениях мужчины и женщины сегодня, так уж повелось, отвечают психологи. Но мы, как всегда в нашей программе, обратимся к святым и просто христианским мыслителям и постараемся посмотреть на проблему отношений не с бытовой точки зрения, а глубже, увидеть корни явления, разобраться, как существование двух различных полов осмысляется в многовековой религиозной традиции. Грубо говоря, в чем был для Бога смысл создавать двоих – мужчину и женщину? И, может, разобравшись в этом, нам в следующий раз будет проще услышать и понять слова психолога. Жесткость и мягкость, разум и сердце, сила и слабость, в конце концов. Можно долго продолжать список критериев, по которым мужчина и женщина, как считается, находятся на разных полюсах. Но совсем иные критерии предлагает в своих дневниках протопресвитер Александр Шмеман, один из самых ярких деятелей русского православия на Западе. И эти новые критерии создают не картину разделения или противостояния, а наоборот, подчеркивают уникальные роли мужчины и женщины. Да, различные, но имеющие своей внутренней целью создание гармонии и как раз единства. Послушаем фрагмент аудиокниги дневников протопресвитера Александра Шмемана.
Суббота, 11 октября 1980 года. Разговор с Эл сегодня утром о женщинах в церкви. Она пошла на собрание, устроенное в семинарии Томом Хапко, для подготовки женской конференции в Кливленде перед Всеамериканским собором. Мои тезисы по этому поводу. Нужно весь этот дебат освободить от клерикальщины, церковности в плохом смысле этого слова, оборот церкви на себя. От вопросов о правах женщины в церкви, о том, что она может делать, каково ее служение в церковных, то есть клерикальных структурах. Все это тупики, все это продолжает быть изнутри подчиненным категории прав, борьбы и так далее. Само сведение жизни исключительно к структурам, безличным и объективным. И есть основной грех мужского мира, мужского восприятия жизни. Маркс, Фрейд, дух геометрии. Отсюда главная ошибка современного феминизма – принятие им этого структурального подхода. Борьба за место в структурах – мира, церкви, государства и так далее. Тогда как подлинная миссия женщин – это явить недостаточность, односторонность и потому страшный вред и зло этого сведения жизни к структурам. Женщина – жизнь, а не о жизни. Поэтому ее миссия – вернуть человека от формы к содержанию жизни. Ее категории – те, которым априори нет места в структуральных мужских редукциях. Красота, глубина, вера, интуиция. Всему этому нет, и что еще важнее, не может быть места в марксизмах, фрейдизмах и социологиях. Мужчина ищет правила, женщина знает исключения. Но жизнь – это одно сплошное исключение из правил, созданных путем исключения исключений. Всюду, где подлинная жизнь, царит не правило, а исключение. Мужчина – борьба за правила. Женщина – живой опыт исключения. Но исключение – это и есть глубина христианства как жизни. В жизни, созданной и дарованной Богом, все исключение, ибо все единственность, неповторимость, из глубины бьющий ключ. Секс – правило, любовь – исключение. Но правда о жизни и правда жизни – любовь, а не секс. Человек призван не к осуществлению правил, а к чуду жизни. Семья – чудо, творчество – чудо, Царство Божие – чудо. Смирение женщины не перед мужчиной, а перед жизнью и ее тайной. Это смирение самой жизни, и оно оказывается единственным путем к полноте обладания ею – Божия Матерь. Божия Матерь не укладывается ни в какие правила, но в ней, а не в канонах, правда о Церкви. В ту меру, в какую мужчина только мужчина, он прежде всего скучен, принципиален, мужественен, порядочен, логичен, хладнокровен, полезен. Интересным он становится только тогда, когда хоть немного перерастает это свое, в последнем счете, юмористическое мужество. Даже слово «мужчина» чуть-чуть смешное. Во мне оно всегда вызывает образ, запечатленный на фотографиях начала века. Эдакий усач в котелке, покоритель женщин, наводняющий мир своей звонкой и пустой риторикой. В мужчине интересен мальчик и старик, и почти страшен на глубине взрослый, тот, кто во всеоружии своей мужской силы. Мужская святость и мужское творчество – это прежде всего отказ от мужской специфичности. Ни одно великое произведение искусства не воспевает сорокалетнего мужчину. Оно вскрывает его как неудачника, как падение мальчика или как обманщика, узурпатора и садиста. В святости мужчина меньше всего мужчина. Христос не мужчина, поскольку мужчина есть имя падшего человека. Он отрок мой, мальчик. Сын Единородный, Сын Марии. В нем нет главного ударения и главного идола мужчины, автономии, я сам Сусам. Икона Христа-младенца на руках у Марии – это не просто икона Бога воплощения. Это прежде всего икона сущности Христа. Все это нужно знать и чувствовать, говоря о женском вопросе в церкви. Церковь отвергает мужчину в его самодостаточности, силе, самоутверждении. Мужчине она говорит: «Сила Христова в немощи совершается». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Человек, как образ и подобие Божие, это в равной мере и мужчина, и женщина. Образ же мужчины в спасении – отрок, сын, брат, все что угодно – но не мужчина.
Это был фрагмент аудиокниги «Дневников протопресвитера Александра Шмемана». Каких только стереотипов не существует о христианском отношении к проблеме мужчин и женщин. И самый распространенный стереотип – это мнение, будто христианство предлагает настороженный, едва ли не скептический взгляд на близость мужчины и женщины. Но в реальности, и об этом говорят многие пастыри, христианство, наоборот, поднимает близость мужчины и женщины на небывалую высоту, придает этому исключительную ценность и важность, настолько большую, что признает брак мужчины и женщины таинством, точкой наивысшей концентрации в отношениях человека и Бога. Епископ Василий Родзянко, известный пастырь русского зарубежья, обращался к этой теме в одной из своих программ на радио BBC, и делал это на основе фрагмента 5 главы Евангелия от Матфея, где звучат слова Христа: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Эти слова часто воспринимают именно в русле того, что христианство, дескать, мешает мужчине и женщине наслаждаться друг другом. Но владыка Василий предлагает другой взгляд, и размышления о грехе измены вдруг оказываются гимном подлинной любви. И становится видно, что христианство в сущности не запрещает чего-то ради самого запрета, а просто предлагает вместо мнимой радости настоящую. Давайте послушаем голос епископа Василия Родзянко, его комментарий к словам Христа «Не прелюбодействуй, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».
Бескомпромиссные слова Христа часто воспринимаются, особенно в наше время, как строгая законническая заповедь, запрет, как нечто даже отрицательное. В средние века на этом строилась своеобразная односторонняя аскетика, повлиявшая на весь строй католической церкви, провозгласившая даже брак чем-то не вполне достойным, например, для священника. А известный, очень выдающийся богослов III века, положивший начало знаменитому Александрийскому богословию, Ориген, поняв слова Христа буквально, в то время как они были поэтическими образами, кастрировал себя, чтобы освободиться от искушений. Позднее, уже после смерти, он был, однако, осужден за это церковью на Пятом Вселенском соборе, видевший в поэтических образах Христа лишь призыв к беспощадной борьбе с собой ради высшего идеала, а не буквально. В наше время, как известно, особенно на Западе, нахлынула противоположная волна так называемой всепозволенности. И ее апологеты начали упрекать христианство и церковь в искажении человеческой природы и истязании людей в области, данной им природой, для полноты жизни и счастья на земле. Все эти толкования, и древние, и новые, очень далеки от подлинного учения самого Иисуса. Как и вся Нагорная проповедь, эти слова не заповедь, а призыв. Они говорят не об отрицательном, а как раз наоборот, о положительном. О такой глубине любви, настоящей, подлинной любви супругов, которая в своем идеале делает просто невозможным похотливый взгляд на кого-то другого. Святой Иоанн Златоуст так и толкует это место Евангелия. Господь совсем не запрещает любовный взгляд как таковой. Наоборот, он как бы говорит: смотри с любовью, с лаской, с пожеланием на свою жену, смотри как можно больше, тогда не посмотришь ни на кого другого. Так понял эти слова человек, который сам никогда не был женат, который был монахом. Понял, потому что обладал чистым сердцем и потому что глубоко любил свою мать, о чем описано в его житии, в браке которой видел восстановленную полноту человеческого единства. Прелюбодеяние на деле или в сердце – разрушение этого единства. Брак – его восстановление. Браком восстанавливается первобытное, райское единство человека, которое он сам разрушил своим грехом. Брачная вечеря – любимый образ Иисуса, говорящего о Царстве Божьем. Он возводит брак на небывалую высоту, возносит его в самое небо. Его слова о нечистом взгляде, как о прелюбодеянии в сердце, вызваны именно этим высоким, небывалым до него отношением к браку. Прелюбодеяние, само слово говорит об этом, это не просто физический акт, а деяние, прерывающее любовь. Любовь, ее чистоту, ее верность, уважение к жене или к мужу. Они нарушаются одним нечистым взглядом. Вот что имеет в виду Иисус. И в то же время, этого тоже никогда нельзя забывать, именно Иисус прощает женщину, застигнутую в этом самом грехе прелюбодеяния на деле. Не осуждает ее. И не только прощает, но даже делает одной из самых близких учениц, равноапостольной и святой, прежнюю блудницу Марию Магдалину. Ест и пьет с грешниками, как судят о нем фарисеи. Все это для того, чтобы восстановить разрушенное. И сколько браков, переживавших свое разрушение, восстановил Христос своей благодатью, своим учением, своим отношением к браку, своей святой церковью и ее пастырями в миллионах случаев пасторского руководства в течение многовековой ее истории. И даже, казалось бы, навсегда рухнувший брак где-то в глубине вечности все же устоит, когда исчезнут все взгляды и все страсти нашей грешной земли, и когда все сойдутся по пасхальному слову святого Иоанна Златоуста на общую брачную вечерю восстановленного, очищенного и святого Царства Божия.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент его беседы на радио BBC. Мы уже упомянули, что брак мужчины и женщины церковь считает таинством. Этому соответствует церковная служба венчания. Как внешние венчальные символы, например, обмен кольцами, корона венцы, вино в чаше, выражают внутреннее, сущностное понимание церковью союза мужчины и женщины? Об этом в своей книге «Православная церковь» рассказывает один из самых известных современных богословов, англичанин митрополит Каллист Уэр. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги, главу «Брак».
Тайна единства в различии Святой Троицы приложима не только к учению о церкви, но и к учению о браке. Люди сотворены по образу Троицы и, за исключением особых случаев, предназначены Богом не к одинокой жизни, но к созданию семьи. И как Бог благословил первую семейную пару, повелев Адаму и Еве плодиться и размножаться, так Церковь сегодня благословляет союз мужчины и женщины. Брак – это не только природное, но и благодатное состояние. Жизнь в браке, не менее чем монашеская жизнь, является особым призванием и требует особого дара или харизмы Святаго Духа, и этот дар подается в таинстве бракосочетания. Церковная служба разделяется на две части. Ранее они праздновались порознь, а теперь совершаются непосредственно одна за другой. Сперва идет обручение, а затем венчание, составляющее, собственно, таинство. Во время службы обручения основным обрядом является благословение и обмен кольцами. Он служит внешним знаком того, что оба брачующихся вступают в брак по собственной воле и согласию, ибо без добровольного обоюдного согласия таинство христианского брака не может быть совершено. Вторая часть службы достигает кульминации в церемонии венчания. На головы жениха и невесты священник возлагает венцы, которые у греков делаются из листьев и цветов, а у русских – из серебра или золота. Венчание есть внешний и видимый знак таинства. Оно означает, что прежде чем основать новую семью или домашнюю церковь, супружеская пара получает особую благодать от Святаго Духа. Венцы – суть венцы радости, но и мученичества, ибо всякий подлинный брак предполагает самопожертвование с обеих сторон. В завершении службы новобрачные выпивают вино из одной чаши, что напоминает чудо, совершенное на брачном пире в Кане Галилейской. Эта общая чаша символизирует тот факт, что отныне им предстоит разделять друг с другом общую жизнь. Православная Церковь допускает развод и повторный брак, ссылаясь на авторитетный текст Евангелия от Матфея, глава 19, стих 9, где Господь говорит: «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». Коль скоро Христос, согласно Матфею, делает исключение из общего правила нерасторжимости брака, то и православная церковь тоже допускает исключение. Разумеется, православие рассматривает брачные узы как в принципе пожизненные и нерасторжимые, а крушение брака как трагедию, причина которой кроется в человеческой слабости и греховности. Но, осуждая грех, Церковь все же хочет помочь страдающему человеку и дает ему второй шанс. Поэтому, если брак абсолютно перестал быть реальностью, православная церковь не настаивает на сохранении узаконенной фикции. Развод рассматривается как исключительная, но неизбежная мера, уступка нашей человеческой надломленности, вызванной жизнью в падшем мире. Однако, хотя Церковь помогает мужчинам и женщинам вновь подняться после падения, она сознает, что второй союз не может иметь того же характера, что заключаемый впервые. Поэтому в церковной службе при заключении второго брака опускаются некоторые радостные обряды, а их место занимают покаянные молитвы. Но на практике служба заключения второго брака почти не употребляется. Православное церковное право, разрешая второй и даже третий брак, абсолютно запрещает четвертый. В теории каноны разрешают развод только по причине прелюбодеяния, но на практике он предоставляется и на других основаниях. С точки зрения православного богословия, развода, оформленного государством в гражданском суде, недостаточно. Повторное бракосочетание в церкви возможно только при условии, что церковной властью был прежде дан развод. Половая любовь есть дар Божий, но дар, которым мужчина и женщина могут пользоваться только в браке.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь», глава «Брак». Не случайно в этом отрывке прозвучали имена первых людей – Адама и Евы. Все нити в разговоре о браке в конечном итоге приводят именно к истории творения мира и сотворения человека. Библейский текст неисчерпаем, но если уж задаваться вопросом, в чем был для Бога смысл создавать двоих – мужчину и женщину, то ответ можно искать в первую очередь в первых главах книги Бытия. Послушаем, как эту тему в своей книге «Вера Церкви» комментирует греческий богослов, философ, живой классик богословия, как его называют, Христос Яннарас.
В тексте Библии, рассказывающем о сотворении человека, истина о запечатленном в нем образе Божием дополняется описанием различия полов, разделения человеческого существа на мужское и женское. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие, глава 1, стих 27. Церковная экзегеза видела в этой фразе выражение связи между образом Божиим в человеке и любовным влечением, в силу которого люди реализуют свою жизнь в единении с противоположным полом. Это влечение также представляет собой конститутивный элемент жизни, модус жизни, позволяющий человеку создавать новые личностные ипостаси, плодиться и размножаться и наполнять землю. Бытие, глава 1, стих 28. Однако существует и другое описание сотворения человека, содержащееся во второй главе книги Бытия, стихи с 4 по 25. Филологи считают его более древним. Согласно этому тексту, создание человека не сопровождалось с самого начала разделением на два противоположных пола. Сначала Бог творит мужчину, получающего, соответственно, имя мужского рода – Адам. Однако это имя указывает лишь на тварную природу человека, сделанный из земли, вовсе не имея в виду его пол. Именно в этого целостного первочеловека вдунул Бог дыхание жизни и сделал его душою живую. Следующее затем разделение полов совершается Богом с единственной целью – удовлетворить человеческую потребность в общении. «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему» – Бытие, глава 2, стих 18. После этого Бог выполняет свое намерение посредством особого творческого акта, своего рода второго творения. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бытие, глава 2, стихи 21 и 22. В этом тексте осознание человеком реальности пола есть одновременно и первый опыт самосознания перед лицом существа, созданного из его ребра. Адам дает самому себе имя, соотнесенное с существованием подруги. Отныне он не просто Адам, но муж, в то время как та, что взята от мужа, получает название «жена». Бытие, глава 2, стих 23. Обратившись к жене, Адам предрекает: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Бытие, глава 2, стих 24. Общение мужчины и женщины с самого начала должно быть актом свободы, осуществляющимся в единстве естества. Природная связь с родителями разрывается, чтобы дать место новому отношению. Оно знаменует собой свободный выбор и добровольную преданность мужчины и женщины друг другу, что приводит не просто к совместной жизни, дружбе, нравственной и духовной близости, но и к слиянию по плоти, то есть единству жизни, буквально сосуществованию. Таков образ, согласно которому в рамках тварной природы реализуется тринитарная модель жизни. Итак, различие полов в библейской перспективе имеет в виду в первую очередь не цели и потребности природы, хотя оно и берет начало в природе человека и является ее проявлением. Напротив, единение по естеству есть результат свободы по отношению к природе, есть плод любви, связующей личности. Другими словами, у людей действие любви проявляется не так, как у животных, где оно подчинено исключительно естественной необходимости продолжения рода. В пророчестве Адама, объясняющем цель и назначение сексуального различия, такая необходимость даже не упоминается. Единственное, на что направлена свободная привязанность человека к лицу противоположного пола, это единение по природе, и будут одна плоть. Но даже и в первом тексте, описывающем сотворение человека, Бытие, глава 1, стихи с 26 по 29, возможность плодиться и размножаться предстает как результат особого благословения Божия, то есть как специфический дар Бога человеку, а не как естественная потребность, аналогичная животному инстинкту размножения. Лишь грехопадение человека, неудача в попытке реализовать свою жизнь согласно троичному образцу, извратит этот порядок вещей и приведет к тому, что различие полов станет выражением не божественного способа бытия, но жесткой природной необходимости продолжения рода.
Это был фрагмент книги «Вера Церкви» современного греческого богослова Христоса Яннараса. В нашей программе пока не зазвучало на полную мощь едва ли не ключевое слово в разговоре об отношениях мужчины и женщины. Это слово «любовь». Обратимся к этой теме в следующей части программы и послушаем опытного пастыря, который, о чем бы ни говорил, всегда так или иначе говорит именно о любви. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим после небольшой паузы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».